Вы слушаете подкаст «Молочная планерка». Сегодня в гостях у Марии Жебит и Алексея Груздева исполнительный директор «Комос Групп» Кирилл Чечин, а генеральный партнер нашего подкаста – компания «Кизельман Рус».
Компания «Кизельман» работает в России с 2009 года, поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение «Кизельман» пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети, мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.
Всем привет, это подкаст «Молочная планерка». С вами главный редактор портала Milk News Мария Жебит и генеральный директор Strada Consulting Алексей Груздев. И сегодня у нас в гостях исполнительный директор Комос Групп Кирилл Чечин. Здравствуйте, Кирилл.
Да, всем привет.
Кирилл, мы всегда начинаем с традиционного вопроса, как компания закончила 2023 год, каких показателей удалось достичь, и все ли ожидания и планы оправдались, которые вы ставили перед собой?
Да, ну, прежде чем перейти к результатам 2023 года, я, наверное, скажу, постараюсь заглянуть в прошлое, а именно в концовку года 2022, когда в условиях глобальной неопределенности мы ставили для себя бизнес-планы и бизнес-задачи на год 2023, ставили их амбициозными, вот, и, соответственно, когда мы их исполнили в концовке 2023 года, мы с удивлением обнаружили, что наша смелость все-таки она безгранична. Вот, эти дерзкие, собственно говоря, цифры, а для нас всегда являлось признаком хорошего тона ставить себе двухзначные цифры роста. Они, собственно говоря, подтвердились, чему мы, конечно, были несказанно рады. Вот. Если говорить строго на угол по результатам 2023 года, то я хотел бы, конечно, акцентировать внимание на несколько цифр, которые нам действительно поддались и удались. Первая важная цифра для нас – это объем переработки молока. Мы, наконец-то, перепрыгнули планку 700 тысяч тонн, 705 тысяч. Вот, цифра классная, цифра крутая. Не миллион, но мы к ней движемся очень широкими шагами. К слову сказать, 700 тысяч – это плюс 14% к году 2022. Если говорить про объем выручки, то также можно отметить, как мне кажется, прекрасный результат. Объем выручки более 45 миллиардов рублей, 45,5 миллиардов. Вот, что, собственно говоря, дало нам рост, он тоже двухзначный по итогам 2022 года. Вот, наверное, коротко, я не буду погружать, наверное, нас в цифры финансовых показателей, оставлю это все-таки за ширмой тайны, но с точки зрения объемных показателей я цифры вам довел. Ну и важный показатель, безусловно, это объем уплаченных налогов. Мы почему-то их тоже считаем, мы тоже ими гордимся. Но объем уплаченных налогов в 2023 году к году 2022 вырос 2,5 раза. Вот что является нашей почетной обязанностью, это тоже, наверное, дорогого стоит.
Это точно, абсолютно. Ну, собственно говоря, вы уже сами упомянули, все-таки стратегия Комоса в молочной отрасли была все-таки миллион тонн молока, и поставлена эта задача, цель была еще в 2020 году. Подскажите, выйдет ли компания все-таки на эти цифры, сохраняются ли планы, и на какой горизонт сейчас эта цель спланирована?
Да, действительно, цифра 1 миллион тонн, она магическая, она очень красивая. Мы для себя ее придумали несколько лет назад как большую амбициозную цель. Но прежде чем перейти к обоснованиям, почему мы немножко не дошли, я бы хотел сказать, что Удмуртия глобальную задачу в миллион тонн надоенного молока все-таки планку в 2023 году взяла. Не без нашего участия. Миллион с небольшими копеечками Удмуртия сделала впервые в жизни, и это действительно очень крутой результат. Теперь про миллион тонн наш. Да, действительно, мы ставили такую задачу, но только мы внутри знаем, что эта задача могла бы быть реализована только с учетом сделок M&A. На наших текущих мощностях, даже с учетом нашей запущенной реконструкции, достичь таких цифр было принципиально невозможно. Вот. По ряду причин, творящихся на рынке, эти сделки M&A не состоялись, мы эту историю признаем, но, тем не менее, задачу для себя не отменяем, и миллион тонн мы обязательно достигнем и догоним. Вы можете в этом даже не сомневаться.
Ну, году к 2020, видимо, седьмому, да?
Вы знаете, на самом деле будет зависеть от многих факторов. В первую очередь, конечно, наши успехи на рынке M&A, на ниве, так сказать, реконструкции наших активов. Но вы знаете, мы достаточно давно перестали мерить себя объемными показателями, такими как литры, килограммы, километры. Нам кажется, что главное событие там прошлого года все-таки не в тоннах и даже не в выручке. Значит, мы стараемся мерить свою активность, свою деятельность, ну, на более таких конкретных, там, ярких и, как нам кажется, более важных показателях. Для примера, это доля СТМ и бренда. Например, это наша дистрибуция по стране. Например, это NPS наших потребителей. Например, это офтейки. Офтейки, в особенности в целевых регионах, которые мы считаем для себя важными. Это в доле выручки наших новинок. Такие глубинные показатели, которые, мне кажется, по сути означают даже больше, нежели там тонны, мегатонны, значит, и количество погруженных автомобилей.
Не, это абсолютно точно справедливо. Более того, наверное, ключевая история действительно рентабельности, все, которая позволяет как раз и развиваться, и достигать новых целей. И как раз те показатели, которые вы перечислили, ровно туда и бьют. Ну, и, собственно говоря, все-таки чуть-чуть помериться большими цифрами. Выручка в 45 миллиардов прозвучала. Вот. В прошлом году это была четвертая строчка, и Ренну вы обогнали, да Молвеста оставалось немного. Молвест в прошлом году показал 45, посмотрим, какую покажет в этом, когда все-таки догоните. Ну, объективно вы развиваетесь подинамичнее.
Слушайте, а вы знаете, математика, несмотря на то, что самая точная наука на свете, очень важно, что и с чем мерить и заизмерять, да? Значит, по субъективным показателям, как мне кажется, в 2023 году, при всем уважении к Молвесту, мы с точки зрения объема переработанного молока обогнали.
Логично перейти к инвестиционной программе. Вы за последние 5-7 лет много чего сделали, много чего открыли, реконструировали. Все ли удалось завершить? И какие дальнейшие инвестиционные планы у компании?
Да, действительно, правило хорошего тона в любой компании является подведение итогов. Действительно, прошлый год стал, наверное, рекордным для нас с точки зрения объема инвестиций. Значит, 5 миллиардов рублей, именно столько агрохолдинг инвестировал в разного рода проекты. А основным драйвером, значит, нашего развития всегда являлась компания «Милком». Это больше там, чем 50% нашей выручки и 70% EBITDA. И, конечно, основные усилия мы вкладывали туда. Значит, за эти года мы увеличили объем, номинальный объем, производственный объем примерно на 27%. Цифра тоже сложная для расчета, потому что она и про литры, и про килограммы, и про рубли. Думаю, что весь рынок молочный не без интереса отслеживал наши активности в развитии Казанского молочного комбината, который, по моему глубокому убеждению, на сегодняшний момент является, наверное, такой жемчужиной молочной отрасли Российской Федерации. Вот я, конечно, не объективен, но что-то мне подсказывает, что это именно так. Вот мы реализовали сырные проекты, мы реализовали большое количество проектов по инновационным продуктам. Вот. Ну и, собственно говоря, те цифры объема переработки и выручки, конечно, были бы невозможны без реализации данных инвестиционных программ. Ради правды стоит сказать, что некоторые наши инвестиционные программы потерпели изменения с точки зрения скоростей их запуска. Но мы сами живем в текущих реалиях и понимаем, что то, что раньше было очень просто, стало зачастую практически невозможно. Я сейчас говорю про компонентную базу, я говорю про станки и оборудование. Но, тем не менее, на месте мы не стоим и рассматриваем по-прежнему, значит, и на будущие года, несмотря на все сложности, значит, наши активности по расширению наших производств и на территории, где мы находимся сейчас, ну и, соответственно, на любых других.
Ну, а сейчас, наверное, такой общий вопрос по формированию бренда «Село Зеленое». Отличный кейс, я думаю, для многих коллег, как хорошо, кропотливо, усердно работать над развитием собственного бренда и как стать самым быстрорастущим молочным брендом в России. Собственно, может быть, какие-то советы дадите здесь, какие здесь были слагаемые успеха и что бренд ждет дальше в развитии?
Вы знаете, вы коснулись, наверное, самой любимой нашей темы в коллективе. Это, конечно, бренд «Село Зеленое». Это наше все, это наше детище, это наш самый главный, наверное, ребенок. Не могу сказать, что самый капризный, но точно вот ребенок, в которого мы вкладываем все свои силы и всю свою любовь. А действительно, этот кейс с многими компаниями в FMCG-блоке, не только в молоке, рассматривается как кейс очень удачный, потому что несколько последних лет, а именно 5, это самый быстрорастущий бренд, это факт. Это можно не оспаривать. Действительно, многие считают искренне, что здесь присутствует элемент случайности. Но это не сотрудники нашей компании, потому что мы четко понимаем, за счет чего и как это произошло. Вот. Вы знаете, наверное, несколько компонентов этого успеха существует. Первый, самый главный – это качество. Как вот замыленно это не звучало. Вы знаете, мы никогда не искали компромиссы. Есть такое слово хорошее – компромисс между ценой и качеством. То есть мы всегда были четко убеждены в том, что бренд «Село Зеленое» это должен быть абсолютно натуральный, абсолютно качественный бренд, лидер предпочтений наших покупателей во всех целевых аудиториях, во всех целевых регионах Российской Федерации. Мы никогда себе не позволяли, значит, идти на сделку, так сказать, с деньгами, когда развивали этот бренд. Вторая важная история, мне кажется, это позиционирование. позиционирование, начиная с его графической формы, которая за эти года, мы не замечаем, но несколько раз претерпела изменения. Если посмотреть на бренд «Село Зеленое» в начале и на сегодняшний день, конечно, это уже более технологичный с точки зрения дизайна бренд. Вот. С огромной линейкой. Мы очень тщательно подбираем каждое новое SKU для этого бренда, чтобы с натуральности не уйти. А третья важная составляющая – это, конечно, рекламная кампания, которой мы тоже гордимся. Мне кажется, наши драгоценные сотрудники из маркетинга сделали нечто такое, нечто нереально крутое, учитывая те малые деньги по сравнению с федеральными кампаниями, которые мы потратили, вот, в количество откликов, в узнаваемость бренда, в любовь потребителей к этому бренду. Вот. Четвертое – это, наверное, то, чего нет у многих наших молочных братьев, конкурентов и друзей, это все-таки зонтичный бренд. Вы знаете, когда в магазине, и это была наша идеология, когда в магазине можно в многих местах натолкнуться на бренд, на полке с яйцом, на полке с молоком, на полке с колбасой, с пельменями, с консервами и со всеми другими, это действительно такая крутая история. Это зонтичный бренд, это, конечно, помогает нам расширять дистрибуцию в отдельно взятом магазине этого бренда, но, с другой стороны, конечно, несет за собой определенные риски, потому что одна неудачная категория может, собственно говоря, утащить за собой всю остальную линейку. Это, собственно говоря, наверное, заставляет нас относиться к качеству вдвойне пристальнее и внимательнее не только в молоке, но и в других товарных категориях. Этот кейс рассматривает, безусловно, и, ну, может быть, забегая вперед, я могу сказать, что, наверное, самое знаковое событие этого года – значит, мы взяли планку в 30 миллиардов рублей продажи бренда. 30 миллиардов рублей еще не так давно, а именно там 5 лет назад, когда мы начинали верстать федеральную экспансию, мы аплодировали друг другу за 5 миллиардов рублей. Сегодня 30, в принципе, не удивляемся. Вот. Это действительно, наверное, классная история.
Сейчас, Кирилл, накликаете поход Мираторга в молоко, и вот будет еще один федеральный бренд, покрывающий полки магазина.
Мы всегда за. Мы всегда за. Вы же знаете, что вы правильно сказали, что вокруг нас огромное количество конкурентов, сильных конкурентов, которые конкурируют и по сырью, и за рынки, собственно говоря. Если конкуренция честная, это делает нас только злее, в хорошем смысле слова, как бы и проворнее точно.
Молочная планерка рада рекомендовать программное обеспечение ProTech, разработанное компанией Meridian Engineering. ProTech обладает интуитивно понятным интерфейсом и помогает оперативно решать проблемы с частыми остановками молочных линий, проводит мониторинг оборудования и анализирует эффективность производства, собирает данные о времени, причинах простоя линий. Также с помощью программы можно спланировать техобслуживание и ремонт, сформировать отчеты и многое другое. Познакомиться с функционалом ProTech и другими продуктами компании Meridian Engineering можно на сайте компании. Ссылку вы найдете в описании этого выпуска, на всех подкаст-платформах и даже на YouTube.
Пройдемся по сегментам. И, наверное, один из наиболее сложных сегментов конкурентных с точки зрения российского рынка в последние несколько лет – это сыры. Вы, я так понимаю, успели завершить до всех санкций реконструкцию Кесского завода, да, то есть нарастили мощности там в два раза там, до 18 тысяч тонн. Опять же, стали самой быстрорастущей сырной компанией за последние два года. Как оцениваете ситуацию и каковы итоги прошлого года с точки зрения структуры изменения рынка? Да, то есть всех удивили данные прошлого года, что сырный рынок вырос на 13%, да, при этом сырные продукты, ну, не сказать, что упали ровно настолько же, да, там не такое сильное сокращение было. И, соответственно, консолидация растет. Вот какие итоги по сырному дивизиону и как планируете дальше развиваться?
Да. Значит, спасибо за высокую оценку, за самую быстрорастущую сырную компанию. Вот, расти с нуля несложно, действительно, это правда, да, это цифра в 70% роста, ну, наверное, каждый год невозможно. Но, тем не менее, мы действительно успели вовремя закончить реконструкцию, мы успели вовремя насытить технологическим оборудованием, как бы, и логикой наше производство. А, да, 18 тысяч тонн – это номинальный объем производства данной производственной площадки. Прошлый год мы закончили с цифрой чуть меньше 16 тысяч тонн. Вот, 16 тысяч тонн – это действительно двукратный рост по сравнению с тем, сколько выдавала площадка до старта реконструкции. В принципе, для нас это тоже хороший кейс. Почему? Потому что мы загрузили производство, значит, за, мне кажется, рекордно короткий срок. В этом же всегда кроется очень серьезный риск. Построил и запускаешь, доводишь до 100% загрузки в течение какого-то времени. Здесь нам как раз-таки в помощь пришел элемент предыдущего нашего разговора – это бренд. Казалось, достаточно сделать, понятно, что выверенный ассортимент в этом бренде с правильным качеством, с правильной фасовкой, расставить в сети, и все начинает получаться. И мы пожалели, наверное, уже неоднократно то, что мы лишь удвоили объем производства, хотя, исходя из объема офтейков, исходя из обратной связи вот сетей, можно было, значит, учетверять, можно было потерять этот объем производства. И, безусловно, мы бы эту планку взяли. Вот. Мы абсолютно успешны, как нам, опять же, кажется, реализуем сложные SKU, такие как нарезанный сыр, и это, как показывает практика, не только Москва, не только города-миллионники, слайсы. Вот. Это достаточно большая наборка сыров и для локальных рынков, и для федерального в том числе. Вот. Мы рассматриваем следующий кейс – расширение линейки за счет усложнения рецептур, это разного рода топпинги, добавки в сыры. Вот. Ну, конечно же, после реконструкции мы себя чувствуем достаточно уверенно, и с нами сегодня наши любимые покупатели, ритейл, разговаривают как со взрослыми.
Ну, с учетом того, что ритейл добился того, что среди брендованных сыров, наверное, осталось, в принципе, на всю Россию игроков 10, которые серьезно заметны в федеральном масштабе, поэтому они вынуждены уважительно относиться к лидерам рынка, здесь ничего не поделаешь. Они не хотят, чтобы на рынке, на полках был только Савушкин продукт.
Рынок, безусловно, конкурентный, да, и нам очень важно было реализовать этот кейс и доказать лишний раз, что в молочном продукте сила бренда – это очень важный как бы аспект успеха.
Да, все верно. Тогда немножко в B2B рынок окунемся. Пара для сыра – это сыворотка. И здесь, наверное, две проблематики хотелось бы затронуть. Ну, первое, в последние годы довольно много дискутируют по поводу развития индустрии ингредиентов, да, в России. И с точки зрения переработки сыворотки, не забываем, что у нас еще в закромах родины творожная сыворотка есть, которая еще отрасли, в принципе, там плюс-минус не подступалась толком. Да. С другой стороны, уже начинают появляться довольно масштабные проекты, которые планируют перерабатывать на ингредиенты молоко напрямую. Вот. Но, с другой стороны, мы понимаем, что Россия, ну, уже прилично, с учетом Белоруссии, профицитна по белку, да, и это давит на рынок, и ситуация там с доходностью и ценами на рынке сыворотки сегодня, мягко говоря, непростая. Вот как смотрите на развитие этого сегмента? Ну, и какие планы, собственно говоря, я насколько помню, у вас сушка в Глазове. Вот, как планируете развиваться в этой части рынка?
Смотрите, значит, сыворотка – это продукт, который возникает в результате производства сыров. Удвоив их производство на своих площадках, мы, соответственно, получили автоматически там удвоенный объем данного продукта. Действительно, продукт непростой с точки зрения рынка, на него давляют очень сильно факторы. И если рассматривать рынок Российской Федерации, на сегодняшний момент он выглядит с точки зрения доходности достаточно уныло. Вот, мы с вами, Алексей, часто бываем на разного рода стратегических сессиях, и я являюсь основным оратором по экспорту, в том числе сыворотки. Вот, мы действительно нашли для себя некий выход, который для нас является, на сегодняшний момент, там, наверное, палочкой-выручалочкой. Это продажи экспортные. Вы знаете лучше меня о том, что последний год в рамках субсидирования логистики этот кейс получился как бы весьма доходным. Но, значит, даже если это не произойдет в следующие периоды, ряд наших действий, таких как открытие собственной компании в Шанхае, это известный достаточно кейс, позволяет нам дистрибьютировать эту сыворотку конечному потребителю там. Не на споте, не на оптовых партиях, а действительно получать там максимум выгоды от этого вида сырья. Тайны великой нет, мы всех участников рынка приглашаем и приглашали, и будем приглашать совместно реализовывать данный продукт на территории Китая. Дело в том, что если это делать по той технологии, которую предлагаем мы, то можно от оптового рынка получать 2-2,5 цены, продавая этот продукт, дистрибьютируя малыми партиями. Поэтому мы достаточно уверенно смотрим на этот рынок. Он точно для нас как бы не является никаким неубыточным, он не является абузой, как является для многих. Мы понимаем, как извлекать из него деньги.
А с точки зрения более глубокой переработки, как смотрите? Ну, в смысле, в протеины уже пойти.
Вы знаете, у нас было много итераций, мыслительных процессов на эту тему. Пока, наверное, пока, значит, это история про наше будущее. Я думаю, что нам есть еще чем удивить на стандартном рынке молочной продукции. Об этом, я думаю, что чуть позже, когда мы дошлифуем все бизнес-процессы, ассортиментную матрицу и продажи на территории Российской Федерации.
Я понял, Маша, вот, наконец, первый кейс кооперации на молочном рынке. Foodland будет развивать на внутреннем рынке потребление ингредиентов, а Comos будет раскатывать экспорт. А потом они вместе бахнут.
Именно так. Знаете, на самом деле, на всех, опять же, сессиях, на всех выступлениях, Алексей, вы свидетель, мы ни разу, если мы говорим особенности про рынок экспорта молочной продукции, ни разу не позволили себе назвать кого бы то ни было конкурентом. Что, по нашему четкому убеждению, рынок Китая настолько емок, настолько велик. На самом деле, любое объединение с любым товаропроизводителем будет делать настолько сильнее. Это позволит нам консолидировать партии большего объема, это позволит управлять ценой, позволит управлять поставками, цепочками поставок. Поэтому мы всех призываем двигаться совместно в этом направлении и повторить опыт и зерна, и мясных компонентов, которые сегодня реализовываются за пределами Российской Федерации. Следующее молоко.
Мороженое. Мы вот в этом году впервые сильно погрузились в индустрию, проведя молочные сессии по мороженому. А вы сильно приблизились к топ-10 игроков, крупнейших игроков в мороженом. Как, собственно, сегодня развивается это направление? Что у вас с комбинатом, хладокомбинатом «Созвездие», какие на него планы? И как оцениваете перспективы 2024 год?
Да. Значит, глядя за окно, можно сказать, что сезон мороженого не за горами. Светит солнышко. Значит, вся страна готовится к следующему сезону, ожидая хорошей температуры. Да, кейс мороженое для нас в рейтинге, буду откровенен, не самый удачный. Мы действительно несколько последних лет и ставили себе планы, и, наверное, ввели подготовительный процесс к будущему рывку. Вот, рынок сложный, рынок непростой. Несмотря на то, что в прошлом году мы взяли планку 8 тысяч тонн, мы похвастаться федеральной дистрибуцией на данный момент не можем. Вот. Не буду скрывать, 2024 год мы поставили себе задачу увеличить объем производства и продаж на 50% и взять планку 12 тысяч тонн. По нашему глубокому убеждению, подготовительный процесс к этому качественному изменению у нас готов. А именно, сформирован фонд холодильников для расстановки по территории Российской Федерации, они уже установлены. Сформирована дистрибуционная база, сформирован остаток. Значит, как нам кажется, доведены до совершенства производственные технологические процессы. Мы практически перестали ошибаться с точки зрения качества, перестали ошибаться с точки зрения наполнения. И абсолютно убежден, что в этом году мы постараемся приблизиться к лидерам, которые продают, конечно, десятками тысяч тонн. Поэтому следующая точка роста – это точно мороженое. Это вот тот самый вкусный продукт. Вот мы пробовали себя на рынке экспорта данного продукта. Вот, рынок оказался еще сложнее, чем на территории Российской Федерации, начиная с логистики, которая ограничена, собственно говоря, по нашему убеждению, там, ну, максимум там, 2000 километров от нашей производственной площадки. Безусловно, сложность – это сам сезон, который является там крайне коротким и для нас, и для, значит, наших партнеров за пределами. Вот, но, опять же, нет ничего невозможного. Мы подкрепили эту историю правильной линейкой. Опять же, основой ассортимента является бренд «Село Зеленое». «Село Зеленое». Поэтому встречайте и в Москве в том числе, покупайте. В этом году вы все это увидите на своих рынках.
Творога, на самом деле, наверное, один из самых интересных за последние там 2-3 года кейсов в индустрии. Да? Ну, во-первых, темпы роста феноменальные. Во-вторых, продукт, ну, точно феноменальный. Созданный на его базе десерт, тоже фантастика. Вы за последние, наверное, 3 года успели попасть в топ-3 игроков на рынке творога, на самом деле, несмотря на то, что и инвестиций много, и лидеры рынка были не так малы. Как смотрите на развитие этой категории? И, если не секрет, каковы мощности компании сейчас в творогах?
Да, да, спасибо за вопрос. Действительно, творога – это, наверное, самая красивая получившаяся у нас товарная категория, самый классный кейс. Вот. Для меня не секрет, что наши конкуренты, которые находятся на 1-2 ступеньки выше нас в рейтинге, рассматривают этот кейс на стратегических сессиях, учат, разбирают до молекул, пытаются понять, как у маленькой региональной компании удалось сделать, ну, наверное, что-то там невообразимое, фантастическое. Вы действительно правы. Топ-3 для нас – это уже состоявшийся факт. Открою тайну, что в ряде сетей это и топ-2, и даже топ-1. Это действительно по разным фасовкам, это самая продаваемая продукция. Мы устали ставить ли новые линии, значит, постоянно не угадываем, боимся, малыми шагами идем. Хотя, наверное, можно было ставить не линии, а строить целыми заводами. И мы точно бы эту историю загрузили. Да, с точки зрения слагаемых успеха, ну, наверное, здесь я уже буду повторяться. Безусловно, значит, наша бескомпромиссное отношение к качеству. Вот вы знаете, что наши творога имеют такую прекрасную зернистость, как, наверное, ни у кого. Ни у кого в этой стране это точно, в этой стране точно. Вот, поэтому творожный прорыв, именно так мы его для себя называем, вот и рекомендуем называть так нашим конкурентам.
А сейчас вопрос от нашего генерального спонсора. Его задает Сергей Резуненко, генеральный директор компании «Кизельман Росюг».
Категория Modern Dairy, наверное, единственный сегмент, в котором успехи холдинга не так очевидны. Хотя, на наш взгляд, в вашем портфеле есть достаточно сильные продукты. Зерненый творог, различные коктейли. Вопрос. В чем, на ваш взгляд, кроме огромной конкуренции, сложности в развитии этого сегмента?
Знаете, вопрос из разряда на мозоль. Действительно, это наша мечта на протяжении многих достаточно лет. Мы смотрим на этот сегмент, на Modern Dairy, как на такую нашу звезду, пока, может быть, недосягаемую, но мы обязательно до нее дотянемся. В то же время, несмотря на то, что мы не считаем себя, значит, полноценными игроками с федералами, есть несколько успехов, которых, ну, действительно, я должен просто сказать, что вот по итогам, допустим, 2023 года в категории молочные коктейли мы занимаем вторую строчку в Российской Федерации. И это для нас крутая достаточно история. В категории зерненного творога, молочных десертов, предположим, мы входим в топ-4 игроков, по мнению Нильсона. Вот. Мы, собственно говоря, изучали и изучаем этот рынок настолько подробно, что мне иногда кажется, что мы знаем про него даже больше, чем лидеры в своем желании, так сказать, в этой категории начать играть. Почему не получается? Ну, наверное, действительно очень сильна консолидация на этом рынке, очень сильна, собственно говоря, сила бренда, действующих игроков. Мы внимательно наблюдаем и стараемся тезисно по маленькому кусочку откусывать. Ну и возвращаясь, наверное, к первой части нашей беседы, на текущий момент без дополнительных сделок M&A, наверное, глобально увеличивать нашу линейку и объемы производства, наверное, пока не получится. Это очень крутой производственный показатель, работает на 105% номинальной мощности, но и рисковый в том числе.
Коротко, наверное, по все-таки сырьевым рынкам не менее важная часть конкуренции для молочных компаний, которая в последнее время обостряется. У вас все-таки агропромышленный холдинг, да, и есть собственное производство сырья, пускай не такое значимое для масштабов объемов переработки Комоса, но тем не менее это продолжает оставаться крупнейшим производителем молока в Удмуртии, как ни крути. И, собственно говоря, вы тоже уделяете все-таки внимание и оптимизацию там довольно серьезную провели с точки для повышения эффективности, и ряд проектов интересных реализовали, ну, на самом деле, там, нитилинный комплекс тот же ввели, я так понимаю, который покрывает полностью поголовье. Планируете ли расширяться в сырье, и как смотрите на сырьевой бизнес? Будет ли вклад Комоса в миллион тонн Удмуртии?
Ну, напомню, что миллион тонн мы уже сделали при небольшом нашем участии. Слушайте, ну, вопрос на самом деле для нас тоже очень сложный, наверное. Действительно, вы правильно подметили, что существует направление, которое частично обеспечивает нас молоком как сырьем. Значит, компания «Русская Нива», родом из Удмуртии. Объемы не принципиальные. Для нас это примерно там, 6-6,5% общего объема потребления молока. И основная, наверное, задача – это все-таки не снабжение себя как сырьем, а это, наверное, такой сегмент, который нам позволяет четко понимать рынок. Как ведет себя себестоимость, как можно управлять качественными показателями, качественными характеристиками, белком, жиром, достижимы ли эти показатели. Это своего рода бенчмарк для того, чтобы правильно в нужном русле вести переговоры с нашими там, уважаемыми поставщиками сырья, вот, которых там более тысячи наших партнеров. Будем ли мы развивать этот сегмент? Я думаю, что нет. Дело в том, что мы сделали простой математический расчет. Для того, чтобы Комос себя полностью мог обеспечить сырьем, необходимо потратить всего лишь там, 100 миллиардов рублей. Там, примерно через 4 года мы будем 100% молока производить для себя самостоятельно. Это не наш путь. Мы аплодируем, всегда аплодируем, будем аплодировать Штефану Дюру. Он делает это классно. Это, так сказать, своего рода Илон Маск в молочной отрасли. Вот. Безумной смелости и профессионализма человек. Вот. Мы будем оттачивать свои навыки все-таки в переработке молока, то есть во вторичной переработке. Каждый должен заниматься своим делом. Своим делом, безусловно. Вот такой, наверное, ответ. Поэтому будем прирастать переработкой, будем изучать этот рынок через свой актив, будем желать успехов нашим коллегам для того, чтобы они увеличивали надои и валовый валового производства молока.
И, собственно говоря, все-таки про конкуренцию в ПФО важный для всей России на самом деле регион, да, который довольно приличные объемы еще несколько лет назад поставлял и в ЦФО и так далее. Но инвестиционных проектов много, расширяетесь вы, расширяются коллеги в Перми. Татарстан за последние несколько лет ввел довольно большое количество проектов. Ну и, по сути, если раньше Татарстан там мог поставить на внешний рынок там почти 1 000 000 тонн молока, да, то в ближайшие несколько лет республика, мягко говоря, может стать даже непрофицитной, если они реализуют все свои планы, но уже текущих мощностей достаточно для того, чтобы сильно сократить поставки на внешние рынки. Вот насколько, на ваш взгляд, возросла конкуренция за сырье в последние годы, в ПФО прежде всего? Ну и, в принципе, как себя рынок ведет? Растет ли качество молока на фоне тех инвестиционных проектов, которые реализуются в сырье уже? Ну и, собственно говоря, может быть, какие-то ценовые прогнозы, важный индикатор для отрасли на этот год?
Да, вопрос сырья – это, наверное, один из самых важных вопросов с точки зрения развития всего направления переработки молока. Нам на старте нашей деятельности в этой области, конечно же, повезло. Мы располагались действительно в молочном поясе Российской Федерации. Татарстан, Башкирия, Кировский, Киров, Удмуртия. Наверное, только Краснодара не хватает, чтобы описать всех лидеров по объему производства молока. Действительно, мы себя чувствовали вольготно многие-многие года, пока не развивались наши конкуренты. Сегодня вокруг нас огромное количество самых быстро растущих компаний. Все вы их знаете, вы их прекрасно действительно, эти компании, которые показывают двухзначный рост каждый год, и мы действительно все вместе перегрели рынок сырья. А если мы говорим про Удмуртию и близлежащие регионы, вот, цена становится среднерыночной, с учетом логистики даже зачастую и проигрывает, собственно говоря, прочим регионам. Все наращивают объемы производства, что приводит, конечно, к усилению конкуренции. Но, тем не менее, нет ничего невозможного. Мы научились с этим работать, естественно, через совместную работу с нашими партнерами, вот, повышая и качество молока, и объемы молока. Мы через инвестирование, через авансирование наших предприятий, поставщиков, ежегодно получаем прирост там, от 6 до 7% на действующих площадках. Тайны великой нет, общий объем авансов на данный момент нашим поставщикам составляет там, более 1 000 000 000 рублей. Это раз. Второе, безусловно, мы увеличим радиус доставки. На сегодняшний момент доставка молока за 400, 500, 600 километров уже, собственно говоря, не является для нас там чем-то удивительным. Это уже состояние там обычного бизнес-процесса. Вот. Как это сказывается на ценах? Вы знаете, когда мы составляем бизнес-план по нашему направлению переработки молока, мы в баталии о определении стоимости сильно не уходим, потому что все-таки это процессинг. И какая бы ни была бы цена молока на рынке, 18 ли рублей, 40 ли рублей, на самом деле суть абсолютно никак не меняет. Дело в том, что конкурентная среда настолько сильная в этом направлении, что любые изменения на рынке там моментально сказываются либо на снижении цены, либо на увеличении цены готового продукта. Я считаю, что в этом году цена на молоко после небольшого летнего снижения, значит, к концу года добавит рубля 3-4. Нет смысла обсуждать абсолютные цифры, потому что в каждом регионе они разные. Но, опять же, это там некий наш прогноз, это некое наше видение. Все будет зависеть, на самом деле, от усилий Министерства сельского хозяйства на ниве экспорта. Если также будет продолжать помогать экспортерам вывозить десятки тысяч тонн, в том числе сухого продукта, то не исключено абсолютно, что цена может вырасти и больше. Вот. Если вторая часть вашего вопроса была про качество, меняется ли качество? Безусловно, и, наверное, это основное достижение нас всех вместе взятых. Когда я говорю «нас всех», это, конечно, и Россельхознадзор, и Министерство сельского хозяйства, профильных союзов, поставщиков, переработчиков. Все вместе заточены повышать цену на сырье, но через увеличение, через улучшение показателей, чтобы покупали сами не просто жидкость, а действительно как бы очень-очень важный для нас компонент. Мне кажется, трансформация, начатая там 3 года назад, имеет свои плоды. И, конечно, цифры там узкие я не назову сейчас в моменте, да, но это тренд. Это тренд, вы действительно стали делать качественный продукт.
Затронули вопрос экспорта. Немножечко давайте поподробнее здесь остановимся. Мы уже несколько раз к нему обращались, и к офису в Китае, и к вашим шагам. Все-таки с кем вы сейчас работаете из стран, по каким продуктам, и здесь какие перспективы вы видите?
На самом деле экспорт направления – это самое молодое направление нашей деятельности в компании. Ему 5 лет от роду. Вы-то точно знаете, что компания «Милком» была первой компанией Российской Федерации, кто легитимно сделали поставку молочной продукции на территорию Китая. За эти года география поставок молочной продукции у нас достигала 25 стран. После определенных событий мы несколько припали. На сегодняшний момент там порядка 17 стран. Дружественных стран, значит, продолжают работать с нами. В основе своей это, конечно, постсоветское пространство. Это азиатские страны, это страны МЕНА, где мы с вами частенько встречаемся на разного рода выставках, там и полях переговоров. Когда мы говорим про экспорт для нас, это история, которая содержит три важных компонента, значит, для чего мы этим занимаемся. Первое – это, конечно, дисциплина. Мы четко понимаем, что площадка, аккредитованная на экспорт в такую сложную страну, такую как Китай, которая умеет работать с документами, российский любой рынок, любой покупатель для нее там, будет простой, как орешки. Это первая история. Вторая важная тема экспорта – это, конечно, такой некий холодный душ и четкое понимание того, что никто, никому на сопредельных рынках не нужен. Нет пустых рынков, нет пустых полок, нет пустых стран – все заполнено, значит, и наша иллюзия о том, что осталось только привезти, и все будет продано, это просто иллюзия. Третий важный компонент – это, конечно, поиск окон возможностей. Мы находимся на многих рынках в ожидании, так сказать, прыжка тигра, в том числе в Китае, четко понимая, что в ближайшие 2-3-4 года объем потребления молочных продуктов в Китае просто взорвется, повторит опыт, в том числе, что и происходило с кофе, предположим, несколько лет назад. Мы находимся там со всеми товарными категориями, понимая, что тот, кто будет на момент взрывного роста потребления в Китае, тот получит, собственно говоря, все дивиденды. Именно поэтому мы пошли на следующий шаг, более глубинной дистрибуции. Мы открыли собственную компанию в Китае. Этот кейс, собственно говоря, я тоже много раз докладывал, он является обсуждаемым. Вместе с нами в другой, правда, локации то же самое сделал Штефан Дюр. Мы сегодня находимся в режиме обмена мнениями, опытом, значит, в обсуждении взаимных ошибок. Но наличие собственной компании нам дает, мне кажется, просто колоссальные преимущества. Мы работаем и играем на этом рынке с полностью открытым забралом, имея возможность общаться непосредственно с конечным потребителем. Не через череду бесконечных посредников, а напрямую, понимая цену, понимая потребности, понимая, значит, всю проблематику наших поставок. И это действительно дорогого стоит. Вторая важная ситуация – это, конечно, ценообразование. Значит, ни одна товарная категория при отгрузке партнеру, конечно, доходности не имеет никакой. Только через дистрибуцию, только через продажу конечному потребителю можно искать те самые пресловутые 30, 40, 50%, что и будет, собственно говоря, являться дополнительной маржой. Это про китайский рынок. Ну и, собственно говоря, во всех мероприятиях, которые российско-китайские стороны проводят, связанные с популяризацией российской продукции на рынке Китая, мы, конечно, принимаем обязательное участие, четко понимая, что пока российская продукция отчасти недооценена китайским потребителем. А постсоветское пространство, я думаю, акцентировать внимание не буду. Действительно, это наши жители, жители нашей страны, которые понимают, что такое молоко, что оно из себя представляет. Интересный кейс – это страны Африки. Несколько лет Россия проводит разного рода мероприятия с африканскими странами. И если в первый раз на саммите в Сочи мы для себя оценивали этот рынок как неинтересный и несуществующий, то я думаю, что в этом году несколько стран будет нами точно покрыты с точки зрения поставки. И мы начнем, значит, активную экспансию на этом континенте.
А какие страны?
В первую очередь Нигерия. 200 миллионов человек, одна страна, больше, чем Российская Федерация. Вот Египет, цивилизованная страна, логистически неплохо расположенная. Алжир не наша тема, Алжир сухое молоко. Это наши коллеги по цеху активно осваивают. Это вот первый кейс, это Египет и Нигерия.
Да, давайте за финалем. Как-то у вас столько было всего классного в прошлом году. Даже не знаю, что бы вы выделили. Давайте поговорим про то, что вот главное ключевое событие для вас 2023 года, что повлияло.
Есть красивая цифра. 30 миллиардов рублей. Я в предыдущих вопросах ее озвучил. 30 миллиардов рублей – это ту планку, которую мы взяли по объему продаж бренда «Села Зеленые». Вот это та, наверное, наша основная гордость. Вот это то наше детище. Мы с этой цифрой живем. Вот, но и, безусловно, для нас это такая стартовая площадка для того, чтобы 2024 год оценивать как минимум там 40 миллиардов рублей по данному бренду.
Амбициозно, амбициозно.
Очень сильная заявка, да.
Я готов с вами поспорить. Алексей, особенно с вами.
Не-не-не, мы не за спорить, мы за то, чтобы сбылось.
Сбудется.
И, ну и несмотря на март, давайте таки с таким настроем позитивным, амбициозным пожелаем коллегам что-нибудь хорошее на год.
Да, пожелания нашим дорогим конкурентам, которых мы очень любим и уважаем.
Знаете, вот у каждого нашего конкурента двойная роль, мы уже обсуждали, конкурент на российском рынке и партнер на рынке международном. Всем коллегам по цеху я хочу пожелать... Мы как-то загадывали, по-моему, даже с вами в Китае. Мы хотим окрасить Великую Китайскую стену в белый молочный цвет, вот как символ, значит, действительно знаковых и значимых очень объемов поставки на территорию Китайской Народной Республики. Это первое. Второе, мы, конечно, хотели бы пожелать коллегам всем стабильности. Стабильности, вот, опять же, горизонт сегодня и принятие решений, горизонт, за который можно заглянуть, очень короткий. Мы бы хотели, чтобы каждый мог планировать свою деятельность инвестиционную, производственную, значит, как минимум, там, на 2 года вперед. Это действительно было бы очень правильно, очень здорово, потому что, принимая решение в рваном режиме, велика вероятность сделать огромное количество ошибок. Поэтому пусть нам сопутствует попутный ветер, пусть у нас у всех все получится. Вот, год покажет. Всем удачи на этом рынке.
Спасибо большое, Кирилл, за уделенное время. Всего хорошего и 40 миллиардов вам.
Спасибо большое. Хорошего дня.
Это был подкаст «Молочная планерка». Мы благодарим генерального спонсора второго сезона, компанию «Кизельман Рус». Слушайте нас там, где вам удобно. На всех платформах с подкастами и в YouTube. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях и слушайте выпуски, которые вы пропустили.